13:11. Сергей Бутман у микрофона. И мы начинаем дневные передачи наши. Пассаж. Проходим по всем темам, какие намечали. Начинаем с «Нетака». Программа «Нетак» совместно с журналом «Знание и силы». И не только. У нас в этом году будут несколько передач. Вообще у нас есть совместный проект с... Проект с проектом, то, что называется. Вот до чего дошел наш новояз. С проектом издательским «Интерроса». Вы, может быть, помните, к 2000 году были изданы книги по десятилетиям 20 века. Был издан том 41-й год, так навскидку. Вот «Метро», замечательные тома. Сегодня мы разыгрываем три здоровенных, красивейших, очень интересно сделанных тома и богато. 17-й год. Три победителя у нас будут, и в начале передачи я... загадаю вам загадку некую. А в гостях у нас будет Андрей Левандовский, и мы поговорим о крушении империи. То есть вот что, почему так легко прошел февраль 17 года? Почему как-то так даже люди не очень стремились ее быстренько восстановить или защищать монархию? Дальше идем довольно кратко, что у нас будет дальше. В 14:00 культурный шок и советское наследие, все ли следует показывать на телевидении? Ну вот такой действительно довольно сложный вопрос. Арина Бородина будет, Александр Мельман, вы знаете, это обозреватели телевизионные, соответственно, коммерсанты «Московского комсомольца», и кинокритик Андрей Плахов. Много показывает старых фильмов, довольно редкие. Например, ночью на канале «Домашний» показали «Искатели счастья». 150 лет не показывали фильм как раз о Биробиджане. Довоенный фильм. Очень любопытное кино было. Все ли надо показывать, все ли можно. Ну ладно. Дальше. Александр Пикуленко. История автомобиля в книгах и на выставках. Этого становится много. Поговорим об этом на парковке. В 16:00 можно ли в генах ребенка разглядеть чемпиона? Ну вот, чтобы не обижать никого, но такая кажется, вот с одной стороны увлекательная, а с другой стороны, может, лаборатория доктора Франкенштейна. Такое получается, как вот разглядеть, слепить чемпиона. Николай Дурманов, руководитель антидопингового подразделения Росспорта, и доктор медицинских наук Петр Лидов. Вот доктор медицинских наук Николай Дурманов, а Петр Лидов, кандидат медицинских наук. Будем говорить, это очень любопытная вещь, очень неоднозначная. И будет у нас с нами Наталья Калугина будет вместе эту передачу вести, потому что она эту тему как раз мне и рассказала, принесла на хвосте, то, что называется. Это в 16 в программе «Город». В 17:00 «Незнакомая Италия». Адзура Вьяджи, Елена Волкова, Людмила Серова, менеджер Центрального агентства путешествий, и пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. Дальше в 18:00 «Зачем звезды идут в партии?» И вот будут некоторые представители, такие как Максим Кононенко, Светлана Хоркина. И изучает все это вместе с Виталием Демарским и Софико Шеварнадзе Ольга Каштановская, доктор социологии, руководитель Центра изучения элиты Института социологии. Юлия Латынина, помимо всех тем актуальных других, там, не кавказских, здесь все-таки действительно свершилось, и вчера официально стал Рамзан Кадыров президентом Чеченской Республики. В «Круге света» проверка на дорогах, и Виктор Травин вместе с Алексеем Митрофановым будут говорить о ГИБДД и проверке ГИБДД. Табель о рангах, плавный срок и радиодетали 21. Дальше бегло Михаил Лобковский «Взрослым о взрослых». В 23:00 «Какого черта?» Это в записи всегда. Алексей Парин и оперный клуб в 00:00. Артем Троицкий, ФМ Достоевский в час. И в 2:00 Андрей Евдокимов. Все по вашим просьбам, я все рассказал. Будем повторять периодически. Через минуту примерно программа «Не так».
Живите, встречайте, дружите, влюбляйтесь.
Дарите улыбки, не знайте обид.
Кричите от счастья и верьте в удачу. На улице солнца, на Голден.
В пятницу в клубе Golden Palace Владимир Нелюбин с группой Moscow News и Сергей Пенкин. А в субботу Наталья Прима, Марина Хлебникова и Владимир Кузьмин. 3-я улица Инского, поле 15, телефон 232-1515.
Любимая, я подарю тебе вселенную. Нет, не так. Любимая, я назову твоим именем новую звезду. Ух, нет, не так. Любимая...
Репетируешь?
Да нет, я...
Лучше обратись в «Бизнес-букет». Там знают о желаниях женщин все.
Группа компаний «Бизнес-букет». Все для ваших любимых в одном месте. Подарки, сувениры и, конечно, цветы. Оригинальные букеты, прекрасные композиции и корзины. Группа компаний «Бизнес-букет». 98-098-98-98-98-098-98. Сайт bbcom.ru. 8 марта. Москва. Форум Холл. Главное светское событие года – ежегодный весенний благотворительный бал меценатов столетия. Изысканное и романтичное признание в любви вам, дорогие женщины. Подарите любимой волшебную белую сказку. Звоните по телефону 258-75-48.
Нет, ребята! Все не так! Все не так!
Это наша совместная программа журналом «Знание и сила». Сегодня к нам присоединяется издательский проект «Интерроса» и книга большая книга, великолепно иллюстрированная. Вот Андрей Левандовский не даст соврать, я показываю здесь из рук. Правда, Андрей Левандовский, добрый день.
Добрый день.
Так вот, книга 1917 год. Сейчас исполняется вот в эти дни как раз 90 лет февральским событием, смена календарей, которая наступит через год, сделала их, в общем-то, мартовскими, но неважно. Февральская революция. Итак, книгу, три книги, 17-й год мы разыгрываем. Книга очень тяжелая, сразу возьмите хорошую сумку, даже пакет не хватит, хотя есть крепкие пакеты, в которых эти книги мы выдаем. А вот какой вопрос. Объявление, кстати, в этой же книге опубликованное. Объявление. Один из выдающихся русских поэтов, которого многие поэты считали своим учителем, объявляет, что в феврале-марте он проведет курс, прочитает курс лекций. Курс лекций из серии «Древние цивилизации. Что мы знаем об Атлантиде?» Очень своевременные лекции.
Очень вот. Удачные.
Да, и вот... Скажите, пожалуйста, кто этот поэт? Назовите этого очень крупного русского поэта, который, кстати говоря, и достаточно удачно для себя вот с тонущей Атлантиды спасся. Вот здесь вот, на некоторое время. Итак, назовите этого поэта. Присылайте нам смс +7 985 970 45 45, и трое первых будут награждены действительно прекрасной книгой проекта «Интерроса», 1917 год. СМС-телефоны вы можете использовать и для вопросов и соображений по теме. Итак, Андрей Левандовский. В одной из последних передач вот, мы говорили о той легкости, что вот военная верхушка, вот генералы как-то отнеслись почти что безразлично в практическом смысле этого слова к отречению Николая, фактически упразднению монархии в России тысячелетней. И как-то все. И даже лозунга такого, магистрального лозунга реставрации монархии не было у белого движения практически.
Да.
Что же это такое? Вот что же это такое?
Кстати, генералы не только отнеслись спокойно, но и поспособствовали. Николай ведь перед отречением проконсультировался с командующими фронтами и флотами, и все, за исключением Колчака, сказали: отрекайся. Колчак не сказал ничего. И вообще, вот мы тоже успели поговорить перед передачей немножко на эту тему. Я припомнил одного человека, который застрелился сразу после известия об отречении Николая. Это Сергей Владимирович Зубатов, известный деятель охранки, и человек, кстати, очень принципиально убежденный. И все. Сейчас задним числом, тогда, может, об этом не думалось, но и тогда многие писали, говорили о том, с какой удивительной легкостью отказались от того, что составляло тысячелетнюю историю. Это действительно очень серьезная проблема, и, наверное, она уходит корнями, ну, в русскую историю вообще, но, конечно, тут определяющее последнее царствование. Александр Третий был, то, что называется, харизматичен, сакрален своей царской власти. Николай к концу своего правления был ненавидим или презираем, или то и другое вместе, значительной частью населения. Вот. Слово «население» подходит, народа, общества, причем, казалось бы, даже тех, кого сейчас принято называть «эстаблишмент», то есть верхов.
Да.
И тут можно говорить и о факторах объективных, но это достаточно скучно. субъективный фактор интереснее. Я думаю, что много упиралось, ну, это всем было ясно, самому Николаю, его супругу, императрицу, в их ближайшее окружение, прежде всего самого Николая. Вот, кстати, я вспоминаю, сейчас невольно начинаешь уже с годами все больше вспоминать, каким очень важным для меня, как для историка, для человека, был вот этот прорыв в конце 80-х, когда пошла масса литературы о Николае. Опубликованной, новой, забытой и так далее.
Да.
До этого мы имели Алексея Николаевича Толстого «Заговор императрицы», фильм Климова «Агония», вот, неприличную, в общем, книжку Косвинова «23 ступени вниз», сугубо разоблачительного характера. И вспомните Николая Николаевича Якулев, 1 августа 1914-го, там были некоторые интересные такие инвективы. Вот, и, собственно, все. А тут пошел поток литературы. У меня, например, именно тогда сформировалось понимание этого времени и какое-то свое понимание образа Николая. И чем больше о нем читал, тем больше понимал, что его можно уважать и даже любить. Я вот крайне далек всегда был от каких бы то ни было монархических тенденций. Но, честно вам скажу, у меня на стене очень неплохая копия висит Серовского портрета.
А портрет какой замечательный.
Потрясающий.
Я впервые увидел книжки Грабаря, Серов. Впервые увидел этот портрет, это изумительный портрет.
Таких царских портретов больше нет вообще.
Ни до, ни после.
Ни до, ни после, понятно,
а вот до не было.
И я вот хорошо понимаю сейчас, задним, тогда это было спонтанно, но это подарок, ну, очень вовремя сделанный. А сейчас я хорошо понимаю, почему он у меня висит, потому что Николай для меня символ какого-то неизбывного трагизма русской истории, ее глубинной противоречивости и нестыковок каких-то постоянных. Я твердо убежден, что обычная оценка Николая по результатам, как человека слабого, никуда негодного правителя, загубившего страну, она не дает понимания сути дела. Николай человек предельно цельный, искренне верующий, что бывает, и тогда это было редкостью, даже про нынешние времена говорить не приходится, верующий по-настоящему, и пытавшийся управлять Божьей милостью. Это человек не в своем контексте, он не политик абсолютно. Это человек, ненавидевший, презиравший политику. Вы знаете, у меня для меня узловой момент понимания, ну, так же, как для многих историков, манифест 17 октября, знаменитый. Начало-конца, в сущности, с точки зрения Николая, и беседы, консультации, которые он вел с Витте, человеком нового времени, политиком до мозга костей. Вот по мемуарам Витте видно, что революция его оживила. Он, как бы сказать, воспрял, потому что ему все это очень интересно. Дума его совершенно не пугает. Конституция для него представляет дополнительное поле деятельности. Он же, по-моему, заранее прикидывает, кому пряник покажет, кому руки будет выворачивать, кого пуганет. И почти откровенный разговор с Николаем перед подписанием манифеста. Ваше Величество, не бойтесь, не бойтесь. Шумим лапшу на уши не повесим, что ли.
Ну да, он уже себе представляет практическую деятельность
Совершенно верно.
конституционной монархии.
Совершенно верно. И
как иметь дело с парламентом?
Его не только не пугает, ему это очень интересно. И ответ Николая. Не успокойте меня, Сергей Юрьевич, я хорошо понимаю, что создаю себе страшного врага. Потому что Николай в эти игры играть не хотел. Он манифест, конечно, дал. Для него это ощущение, если хотите, предательства. Вот этот чин венчания, царь берет на себя ответственность за страну перед Богом, для него был очень серьезен. Сейчас он, в сущности, нарушал то, что обещал Господу. Для него это настоящая трагедия. И играть в эти игры он, во-первых, не умел, а во-вторых, не хотел. Вся его политика по отношению к своим противникам – это полное игнорирование.
Ну что это такое? Это переход через предел, предел возможности, предел компетенции и компетентности. Когда говорили, был бы прекрасный помещик, многие говорили, был бы отличный полковой командир, говорили.
Потрясающий отец семейства, исключительный совершенно.
Да, заботливый, честный, ясный отец семейства.
В честном общении Николай, кстати, когда ходил, мог очаровать кого угодно. Есть очень интересный эпизод, он редко у нас, раскручивается. Муромцев, председатель Первой Думы, очень такой серьезный противник самодержавной бюрократической системы, либерал, умеренно либерал. Он рассказывал, как его в качестве председателя, он к Николаю прибыл для разных консультаций, сообщений, очень строго, официально, а потом Николай попросил его остаться. Он остался в семейном кругу и был очарован, он говорил о том, что его это общение переломило в отношении к царю. То есть в частной атмосфере, это в атмосфере частных отношений, этот человек очень привлекательный. Как государственный деятель периода перелома, он некомпетентен.
Мы всегда смотрим, и как весь 17-й год, и вовсе даже не большевики сначала, а вот именно социал-демократы, даже и кадеты очень серьезно смотрели на Французскую революцию.
Да.
И образ Людовика XVI, такого милого домашнего человека, хорошего ремесленника, в прямом смысле этого слова, со странной женой, такой взбалмошной женой, это была для них почти что полная аналогия.
Да.
И крушение монархии во Франции для них было тоже и ориентиром, и, может быть, историческим примером.
Вы знаете, вот сразу после революции, вот не помню автора, вышла небольшая книжечка «Карл I, Людовик XVI, Николай II».
Но там, Карл I,
тоже похож, тоже вдорная жена и тоже слабая.
Ну, сам был хорош, Карл I, там немножко другая история. Но все-таки каждый раз, вот мы думаем, что после вот того, что называется гражданской войной в Англии, французская революция, во Франции происходило 2-3 реставрации монархические. И Франция через 150 лет пришла к такой полумонархической форме республики в 58-м году.
Да.
А в России ничего похожего даже не было, ни на Англию, ни на Францию. С другой стороны, в то же время, когда во Франции был Людовик XVI с Марией Антуанеттой, в Англии было просто какое-то безумие, в прямом смысле этого слова. Безумный король Георг III, дети его странные, кто пьяница, кто моряк и матершинник. Вот непонятно что. Но не было революции.
Система работала, при которой глава государства формально достаточно, он не очень важен. Система эта отработана. И, кстати, вот обратите внимание, каждая из революций, английская, французская, наша, все круче, круче и круче. Вот. У меня такое ощущение, что Россия застоялась невероятно. Это ощущение довольно распространенное. Романовы, они все, за исключением Александра Павловича, может, Александра Первого, они очень... статичные. Это какое-то свойство натуры, я не знаю, воспитание, конечно, тут работало, но они еще и по натуре очень статичные люди, которые не хотят принимать во внимание движение времени. То есть это люди искренне...
Романовы 19 века.
Романовы, конечно, 19 века. Ну, Петр, фигура исключительно.
Там много есть еще.
Просто. Много есть еще, да. Но Романовы 19 века, они, как бы сказать, люди искренне уверены, что можно навести некий порядок раз и навсегда. И что они призваны именно этот порядок наводить и поддерживать. А все построено на песце, все течет, все меняется.
И даже Александр II.
Даже Александр II. Его величайшая заслуга, что он провел реформы через силу. Они были ему это хорошо сейчас ясно по его переписке, крайне неприятны. Он осознал, что они необходимы, и, морщась через силу, их провел при первой возможности, пытаясь взять обратный ход. Все они такие.
Андрей Левандовский, и я могу сейчас сказать, что у нас догадались, кто был этот поэт. Очень многие написали нам, правильное дали имя поэта, выдающегося русского поэта, который наметил на февраль-март 17-го года цикл лекций древних цивилизаций. И вот что мы знаем об Атлантиде. Это был Валерий Брюсов. Почему я говорю, что выплыл достаточно с Атлантиды, такую маленькую подсказку
дал? Да, писался.
И правильно нам ответили, и получает прекрасную книгу издательской программы «Интерроса», 1917 год, получает Михаил, 985-109, Галина, 905-730 и Юрий, 904-558. Я вас поздравляю с этой книги, завидовать не завидую, у меня тоже есть. Мы продолжим через 5 минут программу «Не так».